Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борис Немцов баллотируется на выборах мэра Сочи. Как он намеревается бороться за демократию в отдельно взятом городе? Движение «Другая Россия» проводит день несогласных. Сколь жесткой оказалась реакция властей? Журналист, бросивший ботинки в Джорджа Буша, осужден на 3 года тюрьмы. Почему приговор оказался таким суровым? Эти вопросы поставил перед нами четверг, 12 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня бюро движения «Солидарность» на выездном заседании в Сочи выдвинуло бывшего вице-премьера правительства России Бориса Немцова кандидатом в мэры этого города. Немцов мотивировал свое выдвижение инициативой жителей Сочи. В случае победы на выборах мэра он намеревается прекратить беспредел чиновников, покончить с казнократством и пересмотреть формулу проведения зимних Олимпийских игр. Об этом политик рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вот сейчас только что закончилась встреча с сочинцами, которые выдвинули более 400 подписей под письмо, причем наиболее, я бы сказал, уважаемые, неравнодушные люди, живущие здесь. Это пошло под требующее мужество, потому что главный редактор «Делового Сочи», который подписал письмо, уже уволили. Люди, несмотря на угрозы, так себя активно ведут, сам он себя говорит. Кроме того, я понял главную причину, почему люди предложили мне участвовать в выборах. Доведены до отчаяния, полным произволом местные краевые. Ситуация на уровне экологической катастрофы, гигантских социально-экономических проблем, числе и гуманитарных проблем, выселяют людей с земель, на которых они жили, причем выселяют без жилья, хотят переселить людей там, в какие-то там пансионаты, дома отдыха, непонятно, как это перспективы в дальнейшем. Сарабская Олимпиада в субтропиках, это, конечно, зимняя Олимпиада, это крупномасштабная авантюра. Сейчас вот стало, кстати, у нас предложение Олимпиаду в Сочи провести, децентрализовать. В Сочи сделать столицу Олимпиады, открытие, закрытие в Сочи, горнолыжные соревнования в Сочи, трамплины и бобслед в Сочи, а все остальное перенести в города, где традиционно зимние виды спорта развивались. Хотели провести в Москве, в Ярославле, в Петербурге, в биатлон, в Ханты-Мансийске, в Коломне, в Сыктывкаре, в других городах. Кстати, такая практика устранена. Сейчас Олимпиада в Ванкувере в 2007 году будет тоже в децентрализованном режиме проведена. Это, кстати, спасет от экологического бедствия город, и это позволит, на наш взгляд, достойно провести Олимпиаду здесь.
Вы себя ощущаете сочинцем?
Ну, я здесь родился, я здесь прожил первые годы жизни, и потом возвращался в город ежегодно. Кроме того, у меня тут родственники живут, очень много друзей, знакомых. Конечно, мне город близко.
Как вы считаете, вам дадут хотя бы зарегистрироваться для этих выборов?
А вот, Андрей, вот вы мне звоните, когда я еду как раз в сочинский избирком. Ну, они уже дали указания СМИ, в общем, с вами разбираться. Они привезли сюда уже ликующая гопоту из Краснодара, нашистов или фашистов, я не знаю, кого они там увидят, борьба будет учиться. Дело в том, что в Сочи это квинтэссенция проблем путинизма, да, это коррупция, это произвол, это неумение доводить дело до конца, полная бесхозяйственность, это все тут, знаете, как на ладони.
У вас есть команда какая-то, на кого вы рассчитываете, в том случае, если удастся победить?
Вот сегодня была очень такая содержательная встреча, я вообще считаю, что операция надо на Сочи. Понимаете, где родился, там пригодился, все-таки очень много людей, которых мы сегодня встретил, и экологов, и архитекторов, и строителей, и просто активистов местного самоуправления. Вполне умные, образованные, достойные, честные люди. Так что команда, конечно, будет из вот этих неравнодушных людей, в первую очередь, которые меня поддержали и выдвинули. Из Москвы будет сегодня несколько человек.
Вы думаете, что в отдельно взятом городе можно навести порядки, отличные от тех, которые существуют во всей России?
Вот есть некоторые очевидные вещи. Я, знаете, с чего начал бы свою деятельность? Отменить цензура в Сочи. Пусть Сочи будет первым городом свободной прессы в путинской России. Да? И вот эти все увольнения журналистов, угрозы в их адрес и так далее, все это должно идти в прошлое. Дальше, ну, представляется, что требование установить общественный контроль за гигантскими деньгами, которые тут расходуются, это требование невозможно игнорировать. Дальше, если за моими плечами поддержка горожан, то есть людей, проголосовавших сознательно за меня, хотя и под угрозой там каких-то увольнений и так далее. Согласитесь, это делает должность мэра легитимной, продает мне силы тем, чтобы защищать людей. Вообще, главная задача мэра Сочи в настоящих условиях – это защита сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Вы думаете, именно поэтому такая чехарда с назначением или с выборами мэра Сочи вот в последние годы?
Вы знаете, за последний год сменилось 4 мэра, что свидетельствует о гигантском таком кризисе управленческом, как на уровне России, так и на уровне края и города. И город, который играет, ну, сейчас вот уже ключевую после Москвы роль, оказался, ну, в абсолютном хаосе. Это свидетельствует, на самом деле, о кризисе власти, который здесь проявляется наиболее ярко.
Как вы думаете, из Кремля какие-то сигналы к вам последуют или нет? Как-то, может быть, они будут договариваться с вами или нет?
Нет, откуда? Я с ними договариваться не собираюсь. Готов с ними обсуждать проблемы Сочи, да, и горожан. И это нормально совершенно, да. Ну, тут энергетический кризис, экологический кризис, людей выгоняют из жилья и так далее, и так далее. Я остаюсь членом солидарности и дорожу поддержкой моих товарищей. Поэтому, ну, естественно, взгляды своих никогда в жизни не меняю. Мне это собираюсь. Говорить можно с кем угодно, когда речь идет о судьбе граждан.
Кто будет финансировать вашу предвыборную кампанию? Как она будет происходить?
Знаете, вот у меня тактика такая. Я думаю, что когда меня зарегистрируют, появится, так как шансы мои высоки, как только меня зарегистрируют, так сразу же появятся люди, которые захотят это сделать. Ну, пока у меня есть личные деньги для внесения залога.
Вы будете кандидатом солидарности или вас выдвигает группа граждан?
Это самовыдвижение. По нынешним законам, здесь, кубанским, процедура выдвижения группы граждан не предусмотрена. Есть традиционное движение от партии и самовыдвижение. Поэтому юридически это самовыдвижение, а политически это выдвижение группы граждан города при поддержке движения.
Вы знакомы с губернатором Красноярского края Ткачевым? Он известен своими очень жесткими, фактически националистическими взглядами.
Да, знаком, много лет.
Как складываются отношения?
Никак. Ну, когда я был в правительстве, он был в Думе. Потом, когда я был в Думе, он работал губернатором, ну, мы общались, естественно. Более того, даже обсуждали с ним тему зимнего горнолыжного курорта Красной Поляны. Я как уроженец города, он губернатор. Для меня не есть проблема общаться с кем угодно на те темы, которые, те задачи, которые я должен решить. Но знаю, что он представитель вертикали, коррупционный, не коррупционный, какого угодно. Да? Если меня люди изберут, то главная задача – это выполнить те обязательства, которые мы сейчас делаем.
А у вас будет какая-то сформулированная программа, какие-нибудь там 10 шагов или что-нибудь еще в виде какого-то емкого документа?
Программа будет формироваться по ходу встреч с людьми. И вот сегодняшняя встреча была для меня важна. Я думаю, что где-то к концу марта, в начале апреля мы представим программу. Тут такая тактика – выборы скомкать и не проводить их не так всерьез, и чтобы была дискуссия. Они не хотят, люди вообще что-то поняли, кто участвует в выборах, зачем участвует в выборах и так далее. Поэтому местные власти затягивали дату объявления выборов. По сути, выборы объявили только вот в самом конце февраля, начале марта. Вся кампания продлится всего один месяц, поскольку окончание регистрации 26 марта, а выборы 26 апреля. И это сознательная тактика кубанской власти, федеральной власти и местной. Мы не являемся инициаторами вот этого блицкрига, да, это скорее инициатива федеральной и региональной власти.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политик Борис Немцов, который сегодня сдал свои документы в избирательную комиссию города Сочи. Я приношу извинения слушателям за неважное качество мобильной телефонной связи с Сочи. Выборы мэра Сочи назначены после отставки 30 октября прошлого года Владимира Афанасенкова. Подача заявления на пост главы города заканчивается через несколько дней, 26 марта. О подоплеке этой избирательной кампании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Борис Немцов принял решение не собирать подписи в свою поддержку, а внести избирательный залог, поскольку считает, что власти используют любую возможность, чтобы не зарегистрировать его кандидатуру. Выборы мэра пройдут по так называемой сокращенной схеме. Местные наблюдатели уже назвали Немцова самым серьезным конкурентом исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, чья кандидатура была предложена губернатором Красноярского края Александром Ткачевым. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Власть в Сочи за минувший год менялась неоднократно. Сначала в апреле 2008-го досрочно сложил в себя полномочия Виктор Колодяжный. Он стал президентом госкорпорации «Олимпстрой». Ему на смену пришел Владимир Афанасенков, которого сочинцы избрали главой города в июле 2008 года. Проработав 3 месяца, он подал в отставку по состоянию здоровья. Ему на смену в кресло мэра Сочи администрации Краснодарского края был предложен Джамбулат Хатуов, бывший на тот момент главой города Армавира. В конце января Джамбулат Хатуов стал первым вице-губернатором Краснодарского края. А ему на смену пришел мэр Анапы Анатолий Пахомов, чья кандидатура, впрочем, как и кандидатура его предшественников, была предложена предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Предстоящие в апреле выборы главы города Сочи пройдут по так называемой сокращенной схеме, о которой рассказывает председатель городской территориальной избирательной комиссии Сочи Юрий Рыков.
Срок назначения выборов сокращен, а самое главное, сокращены сроки избирательных действий. Выдвижение кандидатов, так, агитационный период и так далее, тоже они сокращены на 1/3. Но это как бы специфика ситуации.
Подобная схема была апробирована на выборах главы Сочи летом прошлого года. Без изменений остались и другие требования к кандидатам. Для представителей партии в Госдуме достаточно решения вышестоящего партийного органа о выдвижении кандидата. Всем прочим претендентам необходимо или собрать не менее 5527 подписей избирателей, либо внести залог в сумме 282 тысяч рублей. Фаворитом предстоящих выборов является исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов. Но ситуация может измениться, если в выборной кампании примет участие Борис Немцов. Так считает Ольга Марковская, депутат городского собрания Сочи.
Если учесть, что это все-таки политическая фигура, которая имеет определенный вес, его знает не только в нашей стране, но и за рубежом хорошо. Если учесть, что в 30 небольшим лет он был губернатором Нижегородской области довольно успешно и потом был вице-премьером.
Борис Немцов родился, закончил школу в городе Сочи.
Это был наш корреспондент в Сочи Геннадий Шлях. По словам члена бюро движения «Солидарность» Ильи Яшина, в некоторых властных кабинетах не скрывается его недовольство.
Вчера, когда мы только прилетели на самолете, уже в аэропорту сотрудники милиции начали проверять документы у всех пассажиров нашего рейса. Но как только проверили документы у Немцова, собственно, все прекратилось, остальные люди прошли уже без проблем. Со вчерашнего дня прибывают активисты кремлевских молодежных движений из разных городов, и мы предполагаем, что фоном всех наших мероприятий будут их акции. Уже с утра они здесь выставили пикет в нескольких сотнях метров от здания, где проходило бюро. Интерес, тем не менее, в городе довольно большой, но в открытое бюро «Солидарности» пришло довольно много людей, в том числе много журналистов, и, в общем, конечно, тема обсуждается в городе. Я даже думаю, что сейчас, на самом деле, в городе это тема номер один.
Инициатива Бориса Немцова – это своеобразный тест для власти на ее готовность к новым подходам к оппозиции, утверждает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
С точки зрения инициативы Бориса Немцова, самый большой интерес представляет даже не то, что он будет говорить в ходе этой начавшейся кампании, в этом смысле это достаточно ожидаемый процесс, а то, как на это отреагирует власть, потому что инициатива Немцова в известном смысле тест и для федеральной власти, и для региональной на готовность что-то менять или не менять в отношении своих подходов к политической оппозиции. Именно это в данном случае является главной интригой. Потому что если мы увидим ситуацию, что, невзирая на все опасения и те тренды, которые формировали в течение ряда лет, Немцова до этих выборов все-таки допустят, то это будет совершенно очевидным, недвусмысленным сигналом, не менее символичным, чем было, скажем, назначение Белых губернатором Кировской области. Если все произойдет так, как оно происходило в последние годы, и по каким-то причинам, скажем, Немцов там не будет зарегистрирован, это будет говорить о том, что по большому счету ничего толком не меняется, а по-прежнему действует система кнута и пряника, и в этом смысле уход от того же Белыха, ничего кроме того, что просто одного конкретного человека пригласили на конкретный пост, не произошло.
Так считает Александр Кынев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилось отношение российского общества к маршам несогласных? Об этом говорим с замминистра труда в правительстве Гайдара Павлом Кудюкиным и лидером движения «Оборона» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 марта. Подведем этот день российской оппозиции. Мы, российская оппозиция, провела сегодня так называемый день несогласных. В разных городах страны были проведены акции, организованной коалицией «Другая Россия». «Другая Россия» на сей раз не стала спрашивать разрешения у властей, поскольку лидеры этой организации были уверены, что такого разрешения все равно не получат. Наиболее массовые акции прошли в Москве, в Санкт-Петербурге. Акция тоже состоялась, и подробности в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Если в Москве акция «Другой России» была намечена на вечер, то в Петербурге она состоялась днем и прошла вполне бурно, с развешиванием транспарантов на крышах домов и передачей губернатору северной столицы предметов первой необходимости, рассказывает Татьяна Вольская.
В день несогласных петербургские оппозиционеры решили не спрашивать разрешения на проведение акции властей, памятуя о том, что они в течение последнего года отказывали желающим маршировать и митинговать с завидным постоянством. Вместо этого было решено передать губернатору Валентине Матвиенко обращение с изложением антикризисных мер, необходимых с точки зрения оппозиции. У Смольного собрались только несколько человек, по двое от петербургского отделения Объединенного гражданского фронта, Другой России, Авангарда Красной молодежи, Лимоновцев, Обороны и других оппозиционных организаций. Их окружала внушительная толпа журналистов и милиционеров. На площади стояли автозак, милицейские машины и автобусы, куда вскоре и припроводили первого задержанного, активиста УГФ Алексея Емельянова. Главным действующим лицом был лидер местных лимоновцев Андрей Дмитриев, который и передавал обращение к губернатору.
Мы требуем отменить секвестр социальных статей городского бюджета. Мы требуем восстановить ставки врачам и учителям, которые сейчас отменяются. Мы требуем повысить доплаты для малоимущих жителей города из бюджета. Требуем заморозки тарифов ЖКХ и транспорта, потому что сейчас экономический кризис. Цены на нефть упали, и непонятно, с какой радости цены, например, на перевозки и цены на ЖКХ растут. Они должны падать. Этому нет логического экономического объяснения. Кроме того, мы требуем обеспечения права граждан города на протест, прекращение полицейских спецопераций, в которые выливаются практически любые оппозиционные акции, марши несогласных, митинги. И говорим о том, что если губернатор не способен выполнить эти требования, то мы рекомендуем ей добровольно уйти в отставку. Я думаю, что эти требования поддержат очень многие петербуржцы. Мы знаем о том, что недовольство в городе сильное тем, что происходит, что ледяное дыхание кризиса, оно докатилось до большинства горожан. А Смольный, к сожалению, проявляет себя не как мудрый отец. То есть наш главный лозунг – это экономьте на себе, а не на гражданах.
Обращение передать удалось, хотя предназначенное для этого окошко теперь находится не у главного входа, а где-то на задворках Смольного, куда оппозиционеры и прошли. Участники акции очень жалели, что им не удалось передать губернатору и сумку с антикризисным набором, где были граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет со страховкой в родной город Валентины Матвиенко-Шепетовку. На билете даже была дата – 22 марта. Эта сумка была у задержанного Алексея Емельянова. Уже после окончания акции были задержаны еще двое ее участников. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По последней информации, задержанные на акции «День несогласных» в Петербурге Андрей Дмитриев и Алексей Емельянов отпущены из суда. А протоколы их задержания были отправлены судьей на доработку в милицию, как говорят оппозиционеры, по причине неграмотности лиц, составивших протокол. В других городах России также прошли немногочисленные, но громкие акции «Другой России». В Красноярске активисты, запрещенные национал-большевистской партией и другие сторонники коалиции «Другая Россия», распространяли листовки с обращением к горожанам по поводу идущего экономического кризиса и заявлением Эдуарда Лимонова о его участии в президентских выборах в 2012 году. В Пензе активисты движения «Солидарность» на акции «День несогласных» заявили об участии их представителя в конкурсе на должность мэра Пензы. Они устроили пикет без уведомления городских властей, как и их столичные единомышленники. А в Благовещенске Амурской области активисты оппозиции обвинили областных чиновников в бессмысленной трате денег из бюджета, организовав пикет, на котором раздавали горожанам протестные листовки. Руководитель Амурского отделения Объединенного гражданского фронта Наталья Калинина была задержана милицией. Был составлен протокол об административном правонарушении, о грамматических ошибках, в котором пока не сообщается. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Один из активных участников Дня несогласных в Москве, лидер движения «Смена» Николай Ляскин. Николай, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день для вашей организации и для вас?
Добрый вечер. Я считаю, что у нас удалось то, что мы хотели. Мы вышли на улицу, мы прошли от проспекта Мира, от станции метро «Проспект Мира» до станции метро «Сухаревская», перекрыв движение на проспекте Мира. Люди вышли, показали протест, выказали свое недовольствие тем, что творится в нашей стране, выказали недовольствие мерами, которые делает правительство. Люди потребовали отставку Путина и отставку правительства.
Скажите, пожалуйста, а как вели себя представители органов власти?
Представители органов власти не успели отреагировать на данное мероприятие. Прям через минуту после окончания шествия, к месту окончания шествия приехал автобус с ОМОНом, который застал трех журналистов. И, разводя руками, не успел ничего сделать. Ну, на самом деле, у нас есть информация, то, что весь центр Москвы был оцеплен, было огромное количество сил брошено на пресечение этого действия, но власти немного не справились.
Да, у нас есть тоже информация, Николай, вы правы, о том, что около 4000 сотрудников милиции были сегодня в центре Москвы. Скажите, пожалуйста, что у вас за организация, чего вы добиваетесь?
Наша организация «Смена», она входит в коалицию «Другая Россия». Мы добиваемся смены правительства. На самом деле это главный лозунг, он главный и начальный лозунг, я считаю, для любой организации, которая имеет сейчас какое-то достоинство. Это должно быть первоочередная цель для любой организации.
Николай, а кто вы по профессии? Чем вообще в обычной жизни заняты?
Я в рекламном бизнесе, занимаюсь рекламным бизнесом.
А почему вам просто не заниматься рекламным бизнесом? Что вас лично выводит на улицы?
Меня выводит осознание того, что я живу в катастрофических условиях, что власть не думает ни о ком, кроме себя, что граждане моей родной страны начинают голодать, что бабушки и пенсионеры вынуждены собирать бутылки вместо того, чтобы получать достойную пенсию, и что правами людей в этой стране пренебрегают, а политических заключенных с каждым днем становится все больше и больше.
А почему вы выбрали именно уличные акции протеста? Вступили бы в Единую Россию, там, в какую-то вот молодую Единую Россию, или присоединились там, к партии, скажем, которую «Правое дело», которую только сейчас организовали? Почему вы их не выбрали?
Вы знаете, что «Единая Россия», как и «Правое дело», это марионетки в руках Кремля, которые делают только то, что говорят им сверху. А наша организация, как и все организации, входящие в коалицию «Другая Россия», ну и опять же движение «Солидарность», я считаю, это организации, которые имеют свой голос, имеют право решать, что им делать, когда им делать, и умеют сами принимать решения.
Скажите, пожалуйста, вам кажется, что вам и вашим товарищам удастся завести вот этот маховик такой народного широкого какого-то протеста или широких акций? Все-таки пока не так много народу участвует в ваших мероприятиях.
Мы постараемся завести народные массы и приложим все силы для этого. А дальше дело за народом. Мы сделаем все, что от нас зависит, все, что можем.
А как ваши сверстники относятся к вашей деятельности? Ваши друзья все поддерживают вашу деятельность или кто-то говорит, что нужно идти другим путем каким-то?
Вы знаете, некоторые есть люди, которые говорят, что, может быть, надо сидеть дома и не лезть никуда на рожон. Но даже эти люди понимают, что в стране ужасно все плохо, и этот путь, который выбрал наш правительство, добра не доведет. Просто они пока боятся, и, возможно, некоторым людям есть что терять. Но я вас уверяю, что через некоторое время уже всем будет скоро нечего терять, и тогда все выйдут на улицу.
Спасибо. Николай Ляскин, лидер движения «Смен», один из участников сегодняшнего дня несогласных в Москве, поделился с нами своими впечатлениями о том, как прошел тот день в российской столице. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Журналисту Монтазеру Аль-Зайди, брошившему ботинки в Джорджа Буша, присудили 3 года тюремного заключения. Продолжаются предварительные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Грызлов пал жертвой папиной системы.
Комментарии экспертов.
Мариэтта Чудакова о судьбе булгаковского наследия.
В блогах «Свободы».
Страна имеет шанс вновь услышать стук шахтерских касок.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
В центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции в рамках Дня несогласных. Согласно данным Радио Свобода, несколько человек задержаны. По сообщениям, всего в акции приняли участие около 300 человек. Новым министром сельского хозяйства России стала Елена Скрынник. Она сменила на этом посту Алексея Гордеева, который в четверг вступил в должность губернатора Воронежской области. Борис Немцов подал документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в мэры Сочи. Решение баллотироваться Немцов принял сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого он является. В Германии обнародованы первые подробности расследования вчерашнего убийства 15 человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, на пресс-конференции Министерства внутренних дел земли Баден-Вюртемберг сообщили, что 17-летний убийца произвел минимум 112 выстрелов. Стало также известно, что в 2008 году он несколько раз лечился в психиатрической клинике с диагнозом депрессия. В доме родителей хранилось 14 стволов оружия и 4600 патронов. Благотворительная организация «Врачей без границ» эвакуирует из суданской провинции Дарфур почти весь свой персонал после похищения трех ее сотрудников. В Дарфуре для помощи в расследовании останутся лишь несколько сотрудников, сообщил Кристофер Сток, генеральный директор бельгийского отделения организации, в котором работали похищенные граждане Италии, Франции и Канады. Иракский журналист Мунтазир Аз-Зайди, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 12 марта. В Хамовническом суде города Москвы продолжаются предварительные слушания по новому обвинению в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня рядом с зданием суда милиция задержала 35 активистов движения «Наши», которые пытались, как они считают, обратить внимание на связь Ходорковского с людьми, которые погибли при странных обстоятельствах. А в самом здании суда продолжались слушания, которые довольно запутаны с юридической точки зрения, насколько я понимаю. Только что из Хамовнического суда вернулась судебная репортажа. Партнер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, как-то помешали нашей сегодняшней работе суда, или вы их даже не заметили?
Мы их, конечно, заметили, и это была хоть какая-то новость на первую половину дня, но работе суда никак не помешали активисты движения «Наши». И, признаться честно, журналисты уже несколько устали сидеть перед темными мониторами телевизоров, поскольку слушания закрыты, и мы узнаем обо всем только со слов адвокатов вот в те перерывы, когда они выходят. В частности, они нам рассказали, что в течение сегодняшнего судебного заседания успели заявить 2 ходатайства. Оба эти ходатайства содержали требования о возвращении дела прокурору для составления нового обвинительного заключения. В первом ходатайстве защита говорит о том, что из существующего документа невозможно понять, в чем конкретно обвиняют бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот что говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Там написано очень много, как Платон Леонидович назвал, отравленных пилюль, то есть намеков на совершение каких-то преступлений. Помимо тех, которые уже инкриминированы. Да? То есть вот все знают, что есть хищение нефти, есть легализация, есть еще там акции, обмен. Вот. Помимо этого, там есть целый ряд утверждений. Кого-то подкупили, кого-то обманули, не так завладели ЮКОСом. И мы говорим о том, что невозможно такое дело рассматривать, потому что обвиняемым непонятно, в чем они обвиняются.
Адвокаты утверждают также, что из существующего обвинительного заключения непонятно и то, что конкретно расхищали их подзащитные. То ли нефть, то ли нефтепродукты, то ли средства, вырученные за продажу нефти. А если речь идет все-таки о хищении нефти, то опять же непонятно, где и как это происходило, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Поддерживая заявленное ходатайство, Платон Леонидович долго объяснял, что он не может понять, где они с Ходорковским похищали эту нефть. То ли на устье скважины, сразу непосредственно, то ли на узле учета, то ли на выходе из трубы транснефти, то ли они делали какую-то врезку в эту трубу и оттуда черпали нефть, то ли ведрами, то ли цистернами. Говорит, представьте себе, сколько времени бы это у нас заняло, чтобы в таком количестве ее похитить. То, что написано в обвинительном заключении, оно ответов на эти вопросы не дает.
В следующем заявленном ходатайстве защита вновь потребовала возвращения дела прокурору для составления нового обвинительного заключения, но на этот раз назвала другую причину. Адвокаты обратили внимание суда на то, что по закону при составлении обвинительного заключения следователь обязан приложить к нему перечень доказательств не только обвинения, но и защиты, и списки свидетелей, которых обе стороны, не только гособвинители, могут вызвать в суд в качестве свидетелей. Но в том заключении, которое предстоит исследовать Хамовническому суду, где рассматривается новое дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, перечня доказательств и списка свидетелей защиты нет, говорит Вадим Клювгант.
Видя в этом существенный дефект обвинительного заключения, о котором говорил и Верховный суд, и Конституционный суд, что это само по себе является основанием для возвращения дела прокурору. Если в обвинительном заключении такая информация отсутствует. Мы поставили этот вопрос. Мы услышали, да, доказательства отсутствуют, и нельзя, чтобы они присутствовали. И нельзя, чтобы суд их истребовал. А если еще к этому добавить, почему они отсутствуют, что когда-то 5 лет назад или 6 лет назад, когда все начиналось, отовсюду все поизымали, потом спрятали у себя где-то ни в дело не приобщили, ни владельцам не вернули. Сначала, пока было следствие, говорили, вы не имеете права сами собирать доказательства. Теперь говорят, сегодня говорили, а пусть Михаил Борисович сам соберет доказательства. Почему это нужно через обвинительное заключение, почему это нужно к суду обращаться с этим? Вот пусть сам соберет. У него же есть возможности, и право у него есть. Пусть сам соберет, и защитники ему помогут. То есть, по-простому, прятали, будем прятать, никому не дадим, суду не дадим, все так и будет.
В общем, сейчас журналисты недоумевают, зачем адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева понадобилось дробить несколько ходатайств о возвращении дела прокурору, если все доводы можно было изложить в одном прошении. Невольно возникает подозрение, что защита намеренно затягивает слушание, только вот непонятно для чего. Андрей?
Марьяна, понятно, когда закончится вот этот предварительный этап и когда начнется слушание дела по существу?
Сейчас об этом просто еще даже, наверное, рано говорить, потому что адвокаты говорили, что у них в запасе более еще 20 ходатайств, которые касаются в том числе и исключения доказательств каких-то из материалов дела. И есть ходатайство также о прекращении уголовного дела за истечением срока давности по одному из эпизодов. Их там просто масса. И если вот еще и все эти ходатайства тоже будут как-то дробиться, то неизвестно, сколько времени на это может уйти. Хотя вчера буквально адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин сказал, что вполне вероятно, что уже на следующей неделе суд подведет черту, но вот такими темпами, как это развивается сейчас, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это и на следующей неделе закончится, и слушания по существу начнутся.
Спасибо, Марьяна Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода», о сегодняшнем дне в Хамовническом суде, где продолжаются предварительные слушания по делу об обвинении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 12 марта. Иракский журналист Мунтазер Аль-Зайди, бросивший ботинками в Джорджа Буша во время визита бывшего уже президента США в Багдад в декабре минувшего года, признан судом виновным в нападении на лидера иностранного государства и приговорен в Багдаде к 3 годам лишения свободы. Выступая с последним словом на суде, он отказался признать свою вину. О том, почему приговор оказался, на первый взгляд, таким суровым, я спросил у директора радиостанции «Свободный Ирак», своего коллеги Сергея Данилочкина.
Вообще, иракский закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за нападение на главу государства иностранного, находящегося с официальным визитом на территории Ирака. Один из ведущих иракских юристов Тарик Харп предполагал, что приговор будет около 7 лет лишения свободы. Так что в данной ситуации это даже меньше, чем половина. Ну, судья сказал о том, что он учитывал, первое, что это было первое правонарушение со стороны подсудимого. Второе, то, что его акт не акт агрессии, как это записано в законе, не мог повлечь за собой серьезный ущерб здоровью визитера. Эти условия были учтены.
А будет ли подавать защита апелляцию, есть ли шанс, что этого журналиста амнистируют, или он все-таки не отбудет до конца свое тюремное заключение?
Защита уже высказалась за то, что они будут пытаться апеллировать.
Какой отклик в иракском обществе вызывает в непростой политической ситуации, в которой находится страна, учитывая присутствие иностранных сил, американских на территории Ирака, приговор?
Ведущие западные медиаорганизации провели опрос общественного мнения. Результаты его будут известны только в пятницу. Уже известно, что около 2/3 иракцев, в принципе, поддержали то, что сделал этот журналист. Примерно 1/4 населения Ирака считает, что это преступное деяние должно быть сурово наказано. Сурово наказано. И около 10% разделяются между этими двумя мнениями. То есть они считают, что с одной стороны он вроде бы поступил правильно, но с другой стороны он нарушил закон, и его нужно наказать.
Каким-то политическим последствиям, выводом поведет все это дело?
Первый вывод такой, что если бы подобное произошло во времена Саддама Хусейна, не было бы даже никакого суда. Мы бы даже не разговаривали о том, что какие-то родственники где-то там протестуют, какие-то команды юристов о чем-то там говорят. Просто бы этого не было. Значит, это случилось, какое-то изменение в Ираке произошло. Второе, семья, конечно, может апеллировать. Тут у них есть свои права на этот счет. С этим вряд ли кто в Ираке будет спорить. Вопрос состоит в том, что вот этот акт, который совершил журналист, он поддерживается большинством ираков. Правительство заняло определенную позицию в этой связи премьер-министр, который присутствовал в этот момент в зале пресс-конференции, который защищал, кстати говоря, визитера, высказался за то, что решение должен принимать только суд. Я думаю, что если он вмешается, то только с целью смягчить приговор.
Понятно, чем руководствовался этот журналист, когда он бросал ботинки в Джорджа Буша. Это был продуманный политический акт или это было скорее выходка, не знаю, там бросают яйцо там Николя Саркози или лимоновцы устраивают какую-нибудь акцию протеста против Путина?
Журналист, конечно же, не знал, что он будет присутствовать на этой пресс-конференции, скорее всего. Он мог только это предполагать, поэтому использовал подручные средства, с одной стороны. С другой стороны, коллеги этого журналиста, ну и его семья, конечно, тоже, говорит о том, что он, в общем, испытывал глубокую антипатию к Бушу, как к единой персоне, в которой сошлось его понимание сути Америки или американской политики. Естественно, сейчас он говорит, что вот я понимаю, что это был главнокомандующий оккупационных войск и прочее, прочее. Прежде всего, он видел некий имидж, некое отображение понятия врага.
Была информация о том, что этого журналиста довольно здорово поголотили в тюрьме, и известно что-то о условиях его содержания, и как вообще в Ираке с этим делом сейчас?
Тюрьмы находились до недавнего времени, в общем, под контролем войск коалиции. С другой стороны, там большое количество визитеров из международных правительственных, неправительственных, благотворительных организаций, в том числе Красный Крест, которые, в общем, следят за условиями. Я не думаю, что, конечно, условия иракской тюрьмы напоминают условия, скажем, шведской тюрьмы, но, во всяком случае, сейчас эти условия вряд ли можно сравнивать с условиями, которые существовали там лет 5-6 тому назад. Существует информация о том, что действительно с этим человеком разобрались, в общем, довольно сурово. Я знаю, что юристы не могли с ним встретиться сразу же по горячим следам. Понимаю, что, наверное, одна из причин частично состоит в том, что состояние его здоровья было не самое лучшее.
Директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин о деле иракского журналиста Мунтазера Али-Зайди, который сегодня был приговорен к 3 годам тюремного заключения за то, что бросил ботинками в бывшего президента США Джорджа Буша. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 12 марта, четверг. У общественности России, тех людей, которые занимаются экологическими проблемами, и у экологических активистов либеральных партий вызывает большое беспокойство законопроект, который попал на стол президента России Дмитрия Медведева. Речь там идет об изменении правил лесопользования, которое, как считают противники этого законопроекта, может коренным образом привести к изменению вида российских городов и их пригородов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Самое большое беспокойство вызывает возможность перевода земель лесного фонда, занятого защитными лесами, лесопарками и зелеными зонами, в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов. По действующему до сих пор законодательству, перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в земли иных категорий строго запрещается, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Лесопарки в пригородных зонах, именно о них идет речь, находятся под жесткой защитой закона. Они не могут не застраиваться, через них не могут прокладываться такие вот трассы, как, например, Москва-Санкт-Петербург, платную трассу строят через Киевский лес и так далее. Данная поправка позволяет все это делать.
А оговариваются какие-то условия, при которых лесопарковая зона может быть переведена вот в эту иную категорию?
Нет, в законе не оговариваются никаких условий, никаких норм не просматривается. В случае подписание этого закона президентом будет открыта широкая дорога к уничтожению пригородных лесопарковых зон во всех городах России. И внутри городов тоже там снимается такое ограничение, которое существовало до настоящего времени. Этот процесс пойдет очень быстро, потому что это лакомые куски земли, лакомое пространство для строительства коттеджного в первую очередь. И можно сказать, что как только высохнет подпись президента под настоящим законом, то сразу будет дан старт полному уничтожению российских лесопарковых зон.
По поводу сельскохозяйственной деятельности граждан, если брать более широко, чем вот Москва, Московская область.
Да, довольно большое количество поправок принимается в данный закон. Еще одна новелла, которая обязывает любого человека, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, а это и выпас скота, и покосы сена, пчеловодство. Вот любой человек, который этим занимается, должен получить соответствующий участок леса в аренду. Зачем это делать, особенно в условиях экономического кризиса, никак не вмещается в рамки здравого смысла. Я думаю, что эта норма принята тоже для тех, кто хочет присвоить лесные участки в большом количестве, а потом сдавать их в аренду. Вообще, хотелось бы, конечно, знать, какие фракции поддержали этот закон. Конечно, однозначно его поддержала «Единая Россия». «Единая Россия» систематически лоббирует интересы крупного бизнеса, в том числе и строительного.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Его опасения разделяет Алексей Бутев, эколог, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха.
Состав территории городского округа Балашиха составляет из общей площади 20,6 тысяч гектар. Более 12 тысяч гектар занимает Гослесфонд. И вот эта поправка, вводимая, в настоящий момент, насколько мне известно, но я не буду говорить, что это точно, но уже ряд лиц пытается получить в аренду эти куски леса, рассчитывая на то, что им удастся уже ведение строительных каких-то мероприятий. Пусть сначала под благовидным предлогом там зон отдыха и пансионатов каких-нибудь или прочих. То есть одно дело сохранять существующую систему, второе дело развивать ее в просчитанных на основе научных методов норм, другое дело вести хаотичную застройку, абсолютно ничем не оправданную, ничем не рассчитанную, кроме как было снятие прибыли вот в этих сумасшедших 2007-2008 годах, когда был бум этот жилищный. Это грозит вымиранию лесу как естественной экологической системы, то есть сначала будут пропадать основные лесообразующие породы, потому что уход за лесом все равно требуется. А при большой антропогенной нагрузке он изменит видовой состав, это наверняка изменится. А что будет дальше?
По мнению экологов, размещение объектов государственного или муниципального значения на землях лесного фонда, занятого защитными лесами, может ухудшить и без того нестабильную экологическую ситуацию. Что заставило депутатов Государственной Думы принять проект, лишающий законодательной защиты пригородные зеленые зоны, предположил заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Насколько я понимаю, он принимался для упрощения процедуры заготовки печного топлива. Так вот, есть опасность, что в качестве печного топлива у нас легкие Москвы все не улетели, а именно лесопарковый поезд. Потому что деньги большие, земля дорого стоит даже в период кризиса, и желающих вовлечь эту землю в хозяйственный оборот огромное количество. Если раньше в лесном законодательстве четко регулировалась невозможность использования под капитальное строительство лесопарковых зон, то теперь под предлогом необходимости, например, того или иного складского комплекса для экономики района, или гостиничного комплекса, или автотрассы, мы получим серьезную проблему именно в виде уничтожения подмосковных лесов в целях хозяйственного использования земель под ними.
А это шутка или это правда был один из аргументов о внесении изменений в кодекс по поводу дров?
Это действительно один из аргументов был такой. И проблема в том, что Росприроднадзор не контролирует сейчас вырубку в лесах, не осуществляет лесной контроль, в связи с тем, что с мая месяца вообще у нас леса перестали входить в Министерство природных ресурсов, то есть перестали быть природным ресурсом, и вошли в Министерство сельского хозяйства. То есть в этой логике это сельхозпродукция, дрова. В логике этого как раз закон и принимает. Я боюсь, что подобного рода шаги идут, с одной стороны, к увеличению возможности заниматься бизнесом на лесных землях, а с другой стороны, просто к озлоблению людей. Я не знаю, кому это нужно.
На ваш взгляд, какие последствия может иметь изменение лесного кодекса?
Понимаю так, что сразу после принятия этого закона хозяйствующие организации, как у нас принято говорить, хозяйствующие субъекты, выберут самые интересные куски из этого лесного пояса Москвы. Скажем так, в связи с тем, что эти куски будут все очень важны и нужны районам, области, ну, кому угодно. А обоснования всегда найдут, все это будет вырублено.
Действительно, зеленые зоны, выполняющие санитарно-гигиенические и рекреационные функции, это зоны жизненных интересов всех горожан. И было бы странно ставить их в зависимость от экономического интереса отдельных, неважно, государственных или муниципальных чиновников. Однако последнее решающее слово в этом вопросе теперь принадлежит российскому президенту. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор печати. Европейские газеты сегодня активно обсуждают обстоятельства трагедии в городке земли Баден-Вюртемберг, где подросток застрелил 15 человек. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Газета «Штутгартер Цайтунг». Есть преступления, которые столь ужасные, что почти никого не оставляют равнодушными, не в последнюю очередь потому, что неожиданно подвергают сомнению, казалось бы, давно гарантированную безопасность граждан в обыденной жизни. Случай в Виннендене – одно из таких преступлений. В комментариях в газете «Нюрнбергер Нахрихтен» мы читаем: «В Германии уже два раза ужесточались предписания по получению лицензии на приобретение оружия, но в одном решающем пункте лоббисты охотников охотничьих союзов и союзов стрелкового спорта до сих пор добивались своего – право хранить оружие в частных домах и квартирах. То есть того, что и делали родители юного преступника, совершившего свой кровавый рейд в Виннендене. И то, что один из стволов отсутствовал по результатам обыска в доме, говорит само за себя и призывает к действию. Мнение многих немецких политиков по этой проблеме выразил Вольфганг Босбах, заместитель руководителя фракции ХДС ХСС в Бундестаге. У нас все ясно прописано в законе, но предписания, как мы видим, не всегда соблюдаются. Однако же, если требовать, чтобы, например, все стрелковые секции и все охотники хранили свое оружие в каком-то одном арсенале в городе, то мы имели бы дело с разбросанными по стране арсеналами оружия, которые нам было бы необходимо охранять, как золотой запас в американском Форт-Ноксе. А вот комментарий газеты Die Welt. Школы обязаны быть лучше защищены. Во всех аэропортах и во многих фирмах мы подвергаемся контролю, но в классы немецких школ может беспрепятственно войти кто угодно. Закрытые двери и проверка документов не превратят школы в объекты чрезмерно повышенной безопасности, как предупреждают нас некоторые. Но это стало бы во многом профилактическими мерами. Иное мнение у газеты «Магдебургер Фольксштиме». Подобные преступления невозможно предотвратить. Преступники – это люди, а людей возможно контролировать только до известной степени. С этим печальным знанием придется примириться, даже если это не может стать утешением для родственников жертв. Газета «Бильд» пишет: «Лучшие законы мира бесполезны, если родители не знают, что происходит с их детьми, как и что они думают и чувствуют, о чем мечтают, чего боятся. Один раз выслушать ребенка важнее, чем карманный деньги и PlayStation». О немецкой трагедии пишут и в соседних странах. Венская газета «Стандарт». Нельзя сказать, что в Германии после трагедии в Эрфурте ничего не было сделано. Был ужесточен закон о хранении оружия, было затруднено приобретение компьютерных игр агрессивного характера. Но многое возможное сделано не было. Тогдашний министр внутренних дел страны Отто Шилих хотел послать психолога в каждую школу. Но намерение так и осталось намерением. А вот вывод французской газеты «Ля Круа». Конечно, можно теперь опять ужесточить закон о хранении оружия или усилить меры безопасности в школах. Но все законы и все контроли безопасности, любые металлоискатели окажутся бесполезными, если мы вместе не зададимся вопросом, что за общество мы создаем для наших детей. В швейцарском Базеле местная газета «Бастлер Цайтунг» предупреждает о недопустимости распространения настроений в духе народной юстиции, которая, по мнению газеты, в этом и других случаях лишь обвиняет и требует мести. Газета пишет: «Многие комментарии при подобных трагических случаях примитивны и брутальны. Кастрировать, казнить, запереть пожизненно. И все же мы должны быть терпеливыми. Мы должны доискиваться до причин вспышек агрессии и насилия и делать из достигнутого понимания правильные выводы. И мы должны защищать правовое государство». В заключении комментарии немецкой газеты «Тюрингер Альгемайне». После первой реакции ужаса следует волна предложений и требований. Она продолжается какое-то время, но вскоре спадает, и интерес к событию исчезает. Обещанные школьные психологи не появятся в школах. Права на хранение оружия благодаря лоббистам останутся без изменений. Сигналы тревоги тех, кто чувствует опасность острее других, не будут услышаны.
Обзор европейской печати моего коллеги из Берлина Юрия Векслера. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Москве и Киеве идет подготовка к громким проектам. 1 апреля отмечается 200-летие Николая Гоголя, и под эту дату в России и на Украине сняты киноэкранизации повести писателя Тарас Бульба. Главную роль в фильме петербургского режиссера Владимира Бортко исполняет крупный киевский актер Богдан Ступка. В картине также заняты Владимир Вдовиченко, Алексей Петренко, Михаил Боярский. Говорит режиссер Владимир Бортко.
Я думаю, что на сейчас, вот я закончу свою работу, и мне кажется, что я сделал все, что мог сделать. Что такое точная экранизация? Все это ведь переложение из великой литературы на язык кино. В любом случае изменения какие-то будут обязательно. Другое дело, что мне кажется, что их минимальное количество, и, как кажется, нам достаточно точно удалось передать повесть. Чего я не боялся, что получится историческая клюква. Я, по-моему, не давал оснований. До этого и сейчас, честно говоря, тоже не очень боялся. Что такое история Украины? Для меня это одна и та же земля, как и для для Николая Васильевича Гоголя. Это одно из основных, кстати, идей этой книги. Южная часть Руси, Украина, южная часть Руси. Обычно воспринимается Тарас Бульба как Андрей, сын Тараса Бульбы, полюбил полячку, а папа его убил. Это совсем не так. Это моноповесть и, соответствующим образом, монофильм. Это фильм об одном человеке. И сыновья его, собственно, то есть служат только для раскрытия характера основного героя. Тарас Бульба – это достаточно цельная личность и человек, который знает, и как ему кажется, то знает, как должно быть на самом деле. Почему вдруг Тарас Бульба так тепло относится к одному сыну, и второй, что драться не умеет или труслив? Нет, не в этом дело. Дело в том, что один сын точно следует, так сказать, в русле папином. Он не знает сомнений, а второй знает сомнения. Я свободно говорил на украинском языке, поскольку мать моя полжизни провела актрисой Украинского национального театра. Но я не делю, это не два народа, это один народ в двух государствах. Я 30 лет прожил в Киеве, знаете, для меня это как для 100% киевлянина, кто там понаехал, то и что они там говорят, вызывает большое сомнение. Как воспримут? Мои друзья воспримут, думаю, нормально, а кто там как воспримет? Меня интересует 28-ю голову. Меня интересует мнение Николая Васильевича Гоголя по этому поводу. Думаю, что он бы сказал, что мы неплохо поработали.
Владимир Бортко. На украинском государственном телеканале УТ-1 29 марта состоится первый показ фильма режиссера Петра Пинчука «Дума о Тарасе Бульбе». В главной роли занят запорожский актер Михаил Голубович. Картину с бюджетом в 40 миллионов долларов снимали на средства меценатов из Запорожья. О своей работе рассказывает режиссер Петр Пинчук.
Никаким образом мы не проводили аналогии там с фильмом Бортко, потому что у нас не просто мы взяли за основу идею спектакля, который был в Запорожье, думаю, про Тараса Бульбу, да? И лейтмотивом идет как бы зарисовки Тараса Бульбы через повествование Кобзаря. То есть это драматический фильм больше, чем художественный. Поэтому в основном построимся на Тарасе Бульбу, а по поводу идеи фильма просто мы приложимся на украинский язык Гоголя. То есть мы, в отличие от других, ничего не меняли в сюжете. Все происходит таким зарисовками на семье Тараса, потом Запорожской Сич, на поле там брани. Но в основном мы хотели показать именно душу Тараса как человека, еще не только как казака. Потому что Гоголь описал Тарасе на изломе перехода Средневековья в будущий век, да, и зарождались новые отношения вообще в цивилизации. Важно было показать его со стороны не только как казака, который там герой, но еще и как человек, который внутри также любил, наверное, больше всего Андрея, даже больше, чем остаток, потому что Андрей был более слабее. Он был мягок в таком плане. Мы руководствовались тем, что это Гоголь. И что он писал, и мы это хотели показать. Мы просто художники. Какой-то политизации не то, что даже не думали, даже мыслях не было. Мы просто пытались понять, почему писал Гоголь об этом. Потому что это последний был из «Маяка» Тарас Бульба. Как он же последний. Естественно, был это последний запрос. Сич, понятно, Сич была последняя. И он же когда на старости все-таки боролся с сыновьями, чтобы как-то попробовать еще раз. Или показать ему душу украинскую. Ни более, ни менее. Никакого там сравнения не было. Это славянская душа. А то, что появились новые люди, типа там в виде Паночки и Андрей, это новое веяние, это было на следующих веке. Вот на этом разломе вот и были эти наши взаимоотношения. Главное, мы хотели показать характер Тараса Бульбы. Характер украинский, в первую очередь. Запорожье, вы знаете, там половина людей разговаривает на русском языке. Я сам украинец, но я разговариваю на русском. И все люди, которые снимались, с энтузиазмом работали, потому что мне тем было интересно. Это просто история, не более, не менее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко, были авторы российской и украинской экранизации повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», кинорежиссеры Петр Пинчук и Владимир Бортко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит вам очередной выпуск радио журнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе репортаж с выставки акварели писательницы Людмилы Петрушевской. Не пропустите. Всего доброго.